Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе с нами и с вами на связи, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В первый раз мы с вами записываем программу с начала Петрова поста. Апостольского поста, который на текущей неделе с понедельника начался. В этом году он очень недолгий, до 12 июля, я напомню нашим радиослушателям, поскольку Пасха поздняя, а Петров пост отсчитывается от даты Вознесения, вернее, Пятидесятницы, которая, в свою очередь, связана с датой Пасхи. Поэтому недолгий в этом году апостольский пост, но все-таки, как всегда, в пост есть повод, во-первых, попоститься, во-вторых, для себя какие-то смыслы, мысли о самом феномене поста в православной церкви прояснить. Но я бы вот с чего зашел к этой теме. У меня в руках вот ваша книга, Владимир Романович, наверное, не ваша, а книга подобранных вами цитат «Ум чужой». Это ваш телеграм-канал, а вот еще книжка вышла, и вот она у меня в руках. И вот обращаюсь в данном случае даже не к телеграм-каналу, а к ней. Очень приятно в руках держать печатное издание.
Очень небольшим тиражом изданное.
У меня эксклюзив в руках, да, спасибо за подарок.
Да, и простите, нарвался на благодарность.
Так вот, цитата из Алексея Федоровича Лосева, из его книги «Диалектика мифа». Вот такие слова. «Я категорически утверждаю, что тот, кто ест мясо, имеет совершенно особое мироощущение и мировоззрение, резко отличное от тех, кто его не ест. И об этом я мог бы высказать очень подробное и очень точное суждение. И дело не в химии мяса, которое при известных условиях может быть одинаковой с химией растительных веществ, а именно дело в мифе. Лица, не отличающие тут одно от другого, оперируют с идеальными, да и то весьма ограниченными идеями, а не с живыми вещами. Также мне кажется, что надеть розовый галстук или начать танцевать для иного значило бы переменить мировоззрение, которое всегда содержит мифологические черты. Костюм – великое дело». Конец цитаты. Но вот мысль о том, что тот, кто ест мясо и не ест, это не просто два разных подхода к питанию, два разных мировоззрения. Вот раз вы эту цитату выделили, в книгу даже поместили, вот как вы это чувствуете?
Я думаю, что, конечно, вот ее немного сложно, я тут рисковал отдельно ее вынося, потому что эту цитату при всей ее такой яркости, оригинальности и красивости, ее сложно воспринимать вне лосевской концепции мифа. И те, кто вот знаком с книгой «Диалектика мифа», я сейчас не говорю там о той критике, которую она встретила, а в принципе о вот таком лосевском отношении к мифу, часто очень даже в разговоре, когда люди говорят, вот если взять миф и оговариваться в лосевском смысле, да, это вошло даже уже в такой вот экспертный и академический круг, хотя понятно, что Алексей Федорович далеко не единственный, кто писал о мифе, но тем не менее его вот это еще одна из ранних его книг, она действительно стала таким событием и до сих пор, мне кажется, остается таковым. И, конечно, в лосевском представлении миф – это не выдумка, как у нас в бытовом плане используется это слово в значении. Да, это все какие-то мифы, то есть какие-то выдумки. И миф – это не нечто, имеющее отношение только к прошлому, к космогенезу мифологическому. Для Лосева миф – это, в принципе, такое особое состояние сознания символическое, которое присуще человеческой культуре в принципе. Да, это одно из таких оснований культуры. И, конечно, вот те элементы мифа, о которых он говорит, и мифология одежды, и мифология вот, поведенческая какая-то, это, безусловно, связано с мировоззрением, потому что, собственно, мифологическая картина мира – это и есть та картина мира, насколько я понимаю, вот, лосевскую концепцию, в которую мы рождаемся, и как мы с вами, по-моему, уже как-то касались этой темы, она нам предзадана, да, мы всегда рождаемся в некую вот, мифологию, у каждого времени она своя. И Лосев, я думаю, прав, если вот даже вот с другой стороны, посмотреть на этот короткий отрывок, который, как я сказал, с одной стороны, сложно вне концепции вот этой понятия. Я так очень-очень кратко и очень грубо, такими очень широкими мазками ее попытался сейчас охарактеризовать. Но, с другой стороны, там понятно, что он говорит о связи вот каких-то вещей. Ну, знаете, вот я помню как-то такой совершенно, может быть, бытовой эпизод. Я с одной коллегой в институте мы стояли, и к нам зашли две студентки, и я говорю, вот интересно, они вроде бы одного возраста, но в силу того, что очень по-разному одеты, такое впечатление, что они чуть ли не разным поколениям принадлежат. И вот моя собеседница сказала, стиль такой. И это она вот, в общем-то, Лосева на тот момент, по крайней мере, точно не читала, но, понимаете, она говорила об этом же, да, что есть вот некое представление человека о том, что вот, как ему себя вести, в том числе, как ему одеваться, и это создает образ. Да? Это, конечно, такая, вот, ну, если угодно, какая-то такая персональная мифология. И в этом смысле Лосев, конечно, совершенно прав. Там, не просто там, вот он говорит там, про галстук определенного цвета, а мы прекрасно знаем, что вот есть люди, например, принципиально не носящие галстук, да? Или наоборот, всегда надевающие галстук. И это, конечно, тоже часть вот общей такой картины, вот, и общего такого посыла. Вот. А что касается, насколько это можно соотнести вот, с представлением евангельским, вот вопрос, который, может быть, у вас не прозвучал, но подразумевается, да, наверное. Я думаю, что не так просто, по крайней мере, линейно, наверное, не так просто это соотнести, потому что, конечно, апостол Павел говорит, что ем ли я что-то или не ем, я не становлюсь ближе к Богу. Но здесь тогда вот мы скорее входим в дискуссию, что такое мировоззрение. Да? То есть, наверное, мы можем сказать, что вот сотериологического смысла такого, то есть смысла, имеющего отношение к спасению непосредственно, это, может быть, и не имеет в пределе, но мировоззрение, которое включает в себя в том числе и описание, так сказать, или предполагаемую систему поведения, она, конечно, связана с этим. Ну, даже, знаете, а тем более, если мы уйдем от христианского подхода, и мы с вами сегодня видим вегетарианцев, веганов, да, всевозможные вот эти вещи, это, конечно, мировоззренческие отличия. То есть Алексей Федорович здесь абсолютно прав. Это мировоззренческие отличия, потому что вот и фраза «человек есть то, что он ест», она давно уже перестала или, в принципе, никогда не имела только такое медицинское, физиологическое значение. Это, конечно, и мировоззренческий момент тоже. Да, поэтому, наверное, если вот непростое линейное, то все равно соотношение и связь между тем, что пишет Лосев, тем, о чем нам говорит и Священное Писание, и Церковь, основываясь на Священном Писании и традиции, я думаю, что она, конечно, существует, эта связь.
Вот вы упомянули эту фразу «человек есть то, что он ест». Я сразу вспоминаю в одной из бесед отца Александра Шмемана. Он обращал внимание, что эта фраза, которая принадлежит, если я не ошибаюсь, ну, по крайней мере, на нее указывал, на эту мысль, немецкий философ Фейербах в своей именно критике христианства. Он уже пытался, как напомню нашим радиослушателям, христианство вывести из просто вот из социального опыта человека, что человек придумывает себе Бога. И постулирует, что человек на самом деле есть то, что он ест, то есть только физиология, скажем так. И вот отец Александр Шмеман указывает, что Фейербах даже не подозревал, насколько прав, говоря эти слова произнося, потому что в христианстве действительно центральная трапеза – Евхаристия, приобщение к Богу, обожение, и в этом смысле человек и создан для обожения, и в этом смысле, вкушая дары, приобщаясь к этой трапезе, действительно мы можем сказать, что человек есть то, что он ест, но вот в этом особенном евхаристическом литургическом смысле.
Да, безусловно. Я в свое время, кстати сказать, первая философская книжка, собственно, философская, которую я прочитал в классе в седьмом, наверное, это была как раз книга Фейербаха. Потом, и когда я познакомился с другими текстами, я увидел, насколько он, ну, на мой взгляд, скушен, честно говоря, не в обиду Фейербаху будет сказано. Но, да, я тоже думаю, что здесь очень верное вот это замечание Шмемана, которое вы привели.
Ну вот мой вопрос про пост и то, что я обратился и за эту цитату из Лосева ухватился, еще вот про что. Мы часто к этому возвращаемся, к этой теме, что пост – это не только про еду, вернее, не только про ограничения в еде. И не так-то на самом деле легко пост так воспринимать, как не только про еду. Я думаю, даже людям церковным, верующим, все равно первое, что нас касается, скажем так, первое, в чем мы себя ограничиваем, это, конечно, гастрономия. Но вот показывает эта фраза Лосева, если с ней согласиться, что даже внутри вот нашей жизни – сейчас период, допустим, поста «не едение мяса» – это не просто период отказа от пищи, а период какого-то иного, ну, взгляда на мир, взгляда на себя. Для этого и нужен пост в каком-то предельном смысле, может быть, чтобы вот свое мировоззрение в том числе проверить. Вот тут разница вот в этом пролегает. Ем я мясо или не ем, то есть я сейчас ставлю себя в какие-то условия, смотрю на себя по-новому или не смотрю. Вот согласны ли вы с этим, и как вы в таком случае вот этот пост чувствуете, переживаете?
Вы знаете, я согласен, но мне кажется, что этого мало для нашего христианского понимания поста, потому что все-таки в христианской традиции пост, конечно, в первую очередь Великий пост, но тем не менее он связан и с вполне конкретным событием из земной жизни Иисуса Христа, вот с постом в пустыне Спасителя. И поэтому здесь мы призваны подражать Христу, понимаем, что у нас есть вот это событие, которое описано в священной истории. И поэтому я думаю, что без этого, ну, недостаточным будет это понимание, да? Оно укоренено вот в том, чему мы по мере сил должны подражать максимально, да? И стремиться к чему? К такой жизни, которую вот учитель христианства проводил. И поэтому я думаю, ну, как минимум об этом нельзя забывать. Вот. Понятно, что это, наверное, не единственное основание поста как такового. И эти ограничения, они много дополнительных имеют, там, смыслов и прочее, и там каких-то проверок, и дисциплины, вот, и как некое аскетическое упражнение. Но здесь вот какая-то, знаете, здесь с одной стороны вроде бы это все довольно просто, а с другой стороны вот нахождение такого гармоничного баланса, если можно так сказать, для себя, да, когда с одной стороны ты говоришь, что вот, ну, главное людей не есть постом, а уж там Бог не про колбасу, и спокойно. И такие подходы тоже встречаются, и это тоже вот некая позиция, да. А с другой стороны, когда ты вот все вроде бы строго соблюдаешь, и в плане пищевых ограничений, но со всем остальным у тебя сложнее. Хотя, вы знаете, вот я не могу забыть, когда я в таком порыве журналистском на Парсуне с Валерией Германикой, как мне показалось, она слишком там говорила строго вот о необходимости там йогурт не есть в среду. Я сказал: неужели вы думаете, что это вот правда так важно, и что Господь там что-то за это вас как-то будет наказывать? Она говорит: вы не понимаете, вот для меня это, ну, как преступление, переступление, да, через что-то, это почти как совершить какой-то тяжкий грех, я сейчас дословно не вспомню, но вот от этого можно отмахнуться, сказать: ну, что-то она такое говорит, а можно в этом увидеть некую такую вот тонкую душевную настройку, которая позволяет человеку чувствовать вот грех как таковой, да, и ставить заслон некой вот цепочки. Потому что отцы же много говорят о том, что привыкание к греху, оно постепенно происходит от маленьких к большим, и вот это вот, собственно, те колебания, которые человек испытывает, становящийся на путь вниз, да, совершить, не совершить, они, когда это входит в привычку, вот это время колебаний, оно сокращается предельно, и человек грешит уже не задумываясь. Вот. И здесь, конечно, вот эта граница между маленьким и большим, она такая вот довольно зыбкая. Поэтому это, видите, это было все опытным путем испытано давно, до всяких там теорий об окнах Авертона. Оно было испытано не просто на распространении идей, а вот на том, как в человеческую жизнь входят те или иные привычки. Недаром есть такой замечательный афоризм, да, что наши страсти становятся добродетелями, когда мы им противостоим, и грехами, когда они становятся привычкой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот еще один вопрос про Петров пост, про апостольский пост, который на этой неделе начался. В проповеди одного священника я как-то услышал мысль, которая мне очень понравилась, очень запомнилась, что любой пост, на это священник обращал внимание, заканчивается и приурочен к какому-то событию евангельской истории или к какому-то евангельскому, ну, как в случае апостольского поста, к евангельским героям, к апостолам. И обратите внимание, говорил священник, что в конце поста вот это событие, к которому пост нас ведет, это всегда событие как бы перехода человека из одного какого-то состояния в другое, какой-то перемены радикальной. Великий пост, само собой, мы понимаем, это воскресение Спасителя. Сначала из жизни в смерть, потом из смерти в жизнь, одухотворение и воскресение Христа и надежда для нас всех на воскресение. Рождественский пост – Бог становится человеком, переход абсолютного вот во временное, вхождение Бога в историю, Бога, который непостижим, непознаваем, потусторонен, создатель мира, не часть этого мира, становится частью, входит во время в историю. Успенский пост, соответственно, успение Богородицы, ее переход из жизни временной в жизнь вечную, не смерть, а именно вот засыпание, успение. Мы об этом еще будем, наверное, говорить подробнее в августе, когда пост будет. А вот апостольский пост Петров, в этой логике к какому событию перехода, изменения он ведет? Вот я этот вопрос задаю, у меня даже нет как бы какого-то проекта ответа. Вот апостола, как вам кажется, в чем их вот переход от прошлого к будущему, от того, что было и что стало? Где эта граница, которую они как-то внутренне в себе переходят?
Вы знаете, я себя почувствовал сейчас на экзамене по литургике, который в свое время я сдавал благополучно. Ну, это, знаете, как сели, проходили и прошли. Вот, поэтому наверняка здесь есть какое-то объяснение, которое я сейчас не помню, но я подумал, что вот, конечно, вот мы уже вспоминали сегодня апостола Павла, если вот на нем сосредоточиться, то вот все-таки его размышления о том, что пища не приближает, не отдаляет от Бога, и для него лично это не важно, но если он понимает, что его вкушение им мяса может кого-то соблазнить, то не буду есть мясо вовек, он говорит. И мне кажется, это вот не в плане даже мяса вообще, а в плане вот такого общего примера. Да? У апостола Павла вообще чрезвычайно много вот этого. Вот мы же все время говорим, а что значит быть христианином? Да? И мы ищем каких-то ответов, причем, может быть, как можно более конкретных. И вот апостол Павел, он про это. И мне кажется, что и пост, да, вот если мы говорим, связанный с апостолом, он тоже про это. Да, когда ты понимаешь, что в данном случае вот этот аспект поста, когда, может быть, тебе лично это даже не так важно, но есть человек среди людей, да, есть вот эта тема, от которой мы никуда не денемся. Вот. Хотя понятно, что она связана не с социумом, потому что тогда бы отшельники не постились, а это как раз наоборот, да, у них было. Поэтому здесь много разных граней. Вот. Ну и второй момент, наверное, это все-таки, знаете, опять же, мы же с вами вот все время говорим о том, что пост – это не только про пищу. И вот недаром у нас есть икона апостолов Петра и Павла. Да, и мы знаем, что и у апостолов были дискуссии, и при этом вот они наверняка там что-то обсуждая помнили и призыв о том, что вот хорошо бы, чтобы все были едины. И апостол Павел, кстати, сам, много обращаясь вот к пастве, говорит о том, что когда паства начинает там делиться по принципу «я Павлов, я Аполлосов» там, и так далее. Вот, что здесь, мне кажется, вот это... То, что потом Викентий Леринский выразит в знаменитой и часто вспоминаемой сегодня формуле «в главном единство, второстепенном многообразии, во всем любовь», мне кажется, это тоже имеет отношение вот к апостольскому посту, если угодно. Вот. Ну, по крайней мере, меня это на такие мысли наталкивает, давайте так скажем.
Вот еще одна цитата из книги «Ум чужой» и из вашего одноименного телеграм-канала, которая, мне кажется, и к теме о посте относится, наверное. И, кстати, пересекается с тем, о чем вы в самом свежем выпуске «Парсуна» говорили с митрополитом ростовским и новочеркасским Меркурием, когда он в представлении себя сказал, что православие для него – это то, что дает ему свободу, нет другой такой свободной религии. Вера связана со свободой, и, как вы, мне кажется, справедливо заметили, спросили, для многих, я думаю, особенно тех, кто на церковь, на православие смотрит со стороны, это парадоксальное утверждение. И вот в той же, значит, книге «Ум чужой» цитата из польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси, кстати, недавно, по-моему, в июне у него как раз, 17 числа у него был день рождения очередной. И вот цитата из Кшиштофа Занусси, он эту фразу произнес в интервью журналу «Фома» в далеком 2004 году. Слова такие: «Грех и чувство вины – это важный элемент освобождения человека. Без осознания своей греховности человек не может быть по-настоящему свободным». Но вот, опять же, для того, кто не погружен в церковную культуру, церковную традицию, это может показаться парадоксальным. Могли бы пояснить?
Конечно, немножко мне самонадеян, наверное, пояснять мысль пана Кшиштофа, тем более, что там, возможно, какие-то был свой контекст. Но, конечно, ведь что такое свобода? Да, мы часто очень понимаем свободу как свободу выбора. Как свободу выбора. Вот я могу выбирать, там, не знаю, в какой мне институт поступать, какую мне книжку читать, читать ли мне вообще, я не знаю, там, курить мне или не курить, не знаю, профессию там выбирать, жену выбирать, что там мы еще выбираем. А христианство нам говорит о такой более фундаментальной свободе, о свободе от зла и свободе от греха. И это, как почувствовать это, если ты не понимаешь, о чем идет речь. И вот поскольку человек находится в падшем состоянии, да, вот эта великая трагедия, которая в книге «Бытия» описана в истории Адама и Евы, то есть это такая вселенская, я все время повторяю это, может быть, сейчас, с вашего позволения, повторю, что это же не история жизни одного семейства, да, это вот некий рассказ вот в таком символическом виде, как бы мы его ни понимали, неважно, да, даже если мы его воспримем буквально, он, это не отменяет его некого глобального символизма, да, что это вот такой образ перемены отношений между Богом и человеком и человечеством, которое тогда было сконцентрировано в первых людях и являлось, точнее, не очень хорошо я сказал, но которое тогда и было вот описано в книге «Бытия» вот на примере двух людей, первых людей. Вот. И вот эта катастрофа, она ввергает человека в новое состояние. И вот это чувство вины, а вот то, что мы говорим, посмотрите, из этого вся культура вырастает, потерянный рай. Потерянный рай, тоска по Эдему. У нас, собственно, это ведь не просто даже какие-то культурные линии, это, повторяю, это вот одно из оснований всей мировой культуры. Если так вот серьезно говорить, вот отсюда очень-очень и очень многое происходит в человеческой культуре и в узком, и в широком смысле слова. В широком я имею в виду вообще во всем том, что человек создает, а в узком, если мы под культурой будем понимать там литературу, живопись, искусство визуальное, там другое, помимо живописи. Вот. И, конечно, без этого чувства вины, а как можно освободить, от чего ты тогда освобождаешься, в чем тогда свобода? Я думаю, что в том числе и об этом пан Кшиштоф говорит. Ну и потом еще, знаете, вот есть такой интересный момент. Говорят, что специалисты, которые изучают вот нравственные системы, системы морали человека, они делят культуры нередко на культуру вины и культуру стыда. И вот культура стыда – это вот яркий пример, допустим, греки периода архаики точно совершенно. И там вот доклассический период, хотя классический, наверное, тоже в каком-то смысле, это культура стыда, то есть культура, когда для человека важным является мнение общества, как бы мы сегодня сказали, да, и вот человек из стыда перед кем-то он совершает или не совершает какие-то поступки. А вот христианство, по мнению специалистов, изучающих это, такой классический пример культуры вины. То есть, когда вот это внутреннее чувство твое является камертоном того, что правильно и неправильно. Это то, что мы называем словом совесть, голос Бога в человеке. И это позволяет нам понять, вот любимый мой, один из любимых моих сложных для меня моментов у апостола Павла, который говорит, что мне не важно, что думаете обо мне вы или другие люди, я и сам себя не сужу, ибо судья мне Христос. Но при этом это вот понимание того, что Христос – это судья, это и порождает вот это чувство вины, которое позволяет тебе освободиться. Потому что если ты не чувствуешь вины, ты не понимаешь, а для чего тебе от чего-то освобождаться. Тогда вот ты можешь руководствоваться внешним критерием или вообще никаким не руководствоваться.
А мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».